Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 2 ноября 2011 года. Общая стая человечества. Мы все такие разные, с различным уровнем желаний, но у каждого из нас есть своя индивидуальность, своя роль. Даже несмотря на то, что она, может быть, кажется нам ограниченной. Не обязательно всем хватать звезды с неба или стремиться к чему-то высокому. Никто ни в коем случае не лучше и не хуже других. Когда мы достигнем между собой интегральной связи, каждый из нас получит абсолютное знание, абсолютное ощущение всего мироздания. Он станет той же свободной птицей, связанной со всеми остальными. Но одновременно с этим им никто не будет управлять, кроме общего желания, общей цели, общего плана. То есть ты становишься связанным со всеми и в то же время абсолютно свободным. Ты чувствуешь общую мысль, как птица в стае. Она не чувствует ни себя, ни других, а только огромную общую мысль, куда повернуть, как лететь, что делать. Эта общность является ее личным достоянием. Находясь в общей системе, ты одновременно со всеми принимаешь какое-то решение, вместе со всеми его реализуешь и достигаешь результата. Следующее решение возникает мгновенно во всех, так же, как его выполнение и результат. То есть мы являемся одним общим телом. Через эту общую интегральную часть каждый управляет одновременно всеми и собой. Иными словами, ты становишься на уровень высшей силы, которая управляет всем человечеством, и ты внутри этого человечества. Из телевизионной программы «Интегральный мир». 16 октября 2011 года.
Радиоверсия.
Восприятие реальности, сон или явь. Существует очень древняя материалистическая теория восприятия мира. Если представить наши органы чувств в качестве сенсоров, возникает вопрос, что они улавливают? Происходящее вне нас или происходящее внутри нас? В этом проблема. Одно из двух. Если мы можем менять эти сенсоры по их диапазонам ощущений, улавливая якобы нечто снаружи, то мы воспринимаем все равно очень маленькую часть существующего вне нас. Возможно, есть такие диапазоны, где мы не в состоянии уловить эти колебания, а может быть, существуют совершенно иные колебания, которые не улавливают развитые нами инструменты восприятия. Ведь мы изобрели инструменты, дополняющие наши органы чувств, исходя из наших органов ощущений. Чтобы ощутить, допустим, температурные колебания, мы добавили к приборам тепловые сенсоры, а чтобы ощутить определенные зрительные образы, оптические сенсоры и так далее. Мы практически развиваем наши органы чувств с помощью этих инструментов. Однако на те невообразимые явления, существующие вокруг нас, но которые мы изначально не ощущаем и не в состоянии ощутить, у нас нет этих органов чувств. Мы не можем создать дополнительные инструменты, помогающие расширить наши органы чувств и ощутить эти явления. Получается, что мы воспринимаем очень ограниченную часть внешнего мира. Сегодня это доказано. Существует темная материя и другие непонятные явления. Мы как будто бы улавливаем нечто, но оно недопустимо нашему восприятию. Вторая теория говорит о том, что вокруг нас вообще ничего не существует, и наши органы чувств – это как бы контакт нашего внутреннего подобия внешнему. Человек представляет собой замкнутую коробочку, внутри которой существует желание, а это желание все время что-то ощущает. Эти ощущения мы и считаем своей жизнью. То есть я существую в своем желании, и в нем существуешь ты, эта студия, все, что находится вне ее, все, что я могу себе представить, включая мои всевозможные фантазии, представления, воспоминания и так далее. Все это существует не более чем в моем желании, в моем разуме и только. Мы как бы представляем собой вещь в себе. Я сторонник второй теории, хотя есть еще немало различных теорий. Я считаю, что на самом деле мы находимся в себе, развиваемся внутри нашего желания, ощущаем ту программу развития, которую оно проходит, и эта программа развития является нашей жизнью. Сейчас у нас появляется возможность начать управлять нашей программой а следовательно нашей жизнью. Мы сможем двигаться вперед, назад, вверх, вниз, в любые стороны, по любым координатам и осям. Природа позволяет нам выйти на следующий абсолютный уровень осознания системы, в которой мы находимся. И это позволит нам наконец-то понять, кто мы и в каком мире существуем, сон это или явь, и чем эта явь отличается от сна. Из телепрограммы «Интегральный мир», 16 октября 2011 года.
Радиоверсия.
Власть окружения. Как можно привести себя к состоянию, когда мы будем чувствовать себя и остальных как одно единое целое? Созданием определенного окружения. И это не надо доказывать. Мы видим, что из всего окружающего нас это единственный инструмент, единственное средство, которое способно на нас воздействовать и которым мы можем влиять сами на себя. Если я воздействую на других и обустраиваю все так, чтобы они определенным образом воздействовали на меня, то это влияние, проходя через них и возвращаясь ко мне, воспринимается мной как постороннее влияние. Это постороннее влияние и изменяет меня. Окружение строит человека. Если бросить ребенка в лесу, он вырастет таким же животным, как те, что его окружают. Если отправить его в хороший детский сад, в школу, он станет тем, что сделает из него окружение. Поэтому об окружении только и надо заботиться. Окружение может заставить тебя быть кем угодно. Власть окружения над тобой исходит именно из того, что мы интегрально взаимосвязаны. Ты являешься частью всей системы, маленькой клеткой огромного организма. И когда этот организм пропускает через себя свою идею, свою силу, свой план, свои четкие мысли, чувства, они, проходя через тебя, становятся твоими. Ты не можешь им сопротивляться, потому что включаешься в эту систему. Такое окружение мы выстраиваем вместе. Но в принципе каждый из нас должен учиться, как это делать. Наша задача – войти на следующую ступень осознанно, понимая, что мы делаем. Человек первый раз в жизни становится создателем нового уровня природы. Практически он не создает ничего особенного, а только осознанно подстраивает себя под эту систему. Он становится Адам. Адам от слова «доме» – подобный следующему уровню природы. При этом он начинает понимать всю систему природы, как работает вселенская мысль, как происходит управление в ней, почему именно так, а не иначе. Он начинает постигать замысел творения, поднимается над всей ощущаемой нами природой, неживой, растительной, животной, на уровень Адам, человек, подобный всей природе в ее высшем замысле, всей ноосфере, высшему измерению. Рано или поздно мы к этому придем, но смотря какой ценой. Либо нас ожидают огромные страдания, которые заставят, вынудят нас измениться. Либо мы все-таки выстроим такое общество, которое будет нас увлекать, подстраивать под эту интегральную природу, и мы осознанно, с пониманием устремимся к ней своим желанием и сделаем наш мир лучше. Из телепрограммы «Интегральный мир», 16 октября 2011 года.
Радиоверсия.
Долгий путь к любви. Чтобы человек смог расти в духовном, он всегда будет видеть, что отвергает своих товарищей, пренебрегает ими, ненавидит их, ведет с ними разные расчеты. А с другой стороны, у него всегда будет возможность все же преодолеть свое эго, соединиться с ними и из этой связи потребовать силы единения. Ведь соединение, которое он собирается создать с товарищами, называется пока еще лолишма, разного рода упражнениями. Тогда как сила, которую он тем самым пробуждает, это уже сила, таящаяся внутри их соединения, внутри продвинутого состояния. Она приходит к человеку и совершает само действие. Так каждый раз человек будет продвигаться. Для чего это нужно? Хотя вначале он думает, что раскроет что-то хорошее для своего эго, эгоистическое наполнение, вечность, совершенство, но затем он обнаружит, что ему стоит пребывать в отдаче и любви к ближнему, поскольку это состояние само по себе великое и высокое. Я работаю не потому, что занимаюсь особым делом, служу Творцу, который велик и важен в моих глазах, и это наполняет меня гордостью и чувством собственного достоинства. Напротив, я обретаю тут особое свойство, называемое свойством отдачи, пока еще не знакомое мне. Это свойство не пробуждается во мне от того, что группа важна для меня и Творец велик в моих глазах, ведь если так, то я всего лишь наполнял бы свое эго работой с ними. Напротив, с помощью этой силы, которую я пробуждаю из группы, возникает новое состояние, называемое отдача. Во мне действительно раскрывается новое отношение, без всякой связи с самим собой. Я не знаю, что оно собой представляет, но вдруг чувствую, что это случается без всякого обращения к себе самому. Причем я не воспринимаю его как нечто высокое, хорошее, стоящее для меня, ведь тогда я бы снова оценивал это в своих получающих желаниях. Напротив, я не чувствую это дело стоящим и ценным, но наступает новое развитие, и тогда я продвигаюсь. Это называется находкой, новым раскрытием, возрождением шхины из праха, из изгнания. Итак, мы продвигаемся. Все действия, которые человек старается совершить согласно советам каббалистов, чтобы поступенчато из первого состояния достичь воздействия света, возвращающего к источнику, ведь только свет может изменить его, называются алиха – движение к цели, или алаха – свод законов. А действия, которыми он каждый раз все больше исправляет себя, приближаясь к единению, от любви к ближнему, к любви к Творцу, называются заповеди. То есть заповеди – это действия против исконного желания, чтобы достичь любви к ближнему и из нее обрести общее свойство любви. Из урока по статье Рабаша 2 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Сила, светящая в тебе. Мы начинаем свой духовный путь с пробуждения свыше, с так называемой точки в сердце, которая пробуждается в одном из кругооборотов в некий час в какой-то ситуации. Мы не знаем почему, но человек вдруг начинает ощущать в желании насладиться во всей своей жизни отсутствие наполнения. С другой стороны, он начинает чувствовать, что в нем возникает новое дополнительное желание, влекущее его куда-то. Он ощущает эти две точки, как обычно бывает в нашей жизни. Скажем, я разочаровываюсь в какой-то работе, и мне кажется, что другое занятие может наполнить меня. Испытываю разочарование в каких-то ситуациях в своей жизни, и вместе с тем, возможно, вижу новое направление. Так и здесь. В конечном счете, я недоволен своей жизнью, и для этого не нужно никаких драматических событий, банкротства и прочего. Просто нет удовлетворения. И вместе с тем появляется новое, неизвестное мне направление, и я прихожу в какое-то место, где, как мне кажется, смогу наполнить себя. В чем же разница? Пока еще ни в чем. Есть множество людей, которые приходят в различные общества, группы, духовные течения типа New Age, занимаются какими-то действиями, с помощью которых надеются наполнить себя от спорта до всевозможных хобби. Поначалу, когда человек приходит к науке Каббала, ему не очень понятно, что происходит и чем это отличается от других мест. И хотя ему говорят: если ты хочешь чего-то достичь, то должен включиться в группу. Но это не кажется ему чем-то особенным, ведь есть много других мест, где такое условие тоже существует. Гораздо реже от человека требуется достичь соединения с другими, как правило, в чисто внешних условиях. Хотя иногда от него требуются даже внутренние усилия, чтобы соединиться с другими, скажем, в особой боевой команде, где все заботятся друг о друге, чтобы достичь цели. Но это ясная эгоистическая цель. Тогда как в каббалистической группе все несколько по-другому. Мне говорят: за счет того, что ты достигнешь отдачи товарищам, ты обретешь общую силу отдачи. Но откуда ты обретешь ее? Кроме стремления соединиться с товарищами, ты должен требовать, чтобы из вашего соединения раскрылась особая сила. Эта сила раскрывается, потому что вы занимаетесь чем-то новым, вы хотите соединиться не эгоистически, как в боевой команде, а согласно советам каббалистов, учителей, которые ведут вас сейчас в новое высшее измерение. Если ты прислушиваешься к их словам, если читаешь, что они пишут о том же высшем измерении, То включаешься в группу, стараешься достичь единения и любви к товарищам, читаешь книги, говорящие о связи и любви между вами. Ты ожидаешь, что все это занятие с книгами и соединением с другими раскроет тебе эту новую силу, называемую отдача и любовь. Итак, ты будешь расти в этой силе, силе любви и отдачи ближнему, ощущение которой дает тебе высшая сила, светящая в тебе. Из урока по статье Рабаша 2 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Дежурный по отдаче. Вопрос. Важно ли иметь какое-то поручение на Конгрессе? Ответ. Это важнее всего остального. Как мы знаем из истории Иешуа бен Нун, ставшим преемником Моше благодаря тому, что помогал ему учить других, расставляя скамейки в зале. Поэтому очень важно работать на дежурстве в любых местах, даже на час. От этого человек уже очень много выигрывает. Он получает вознаграждение, заработанное всеми вместе, ведь обслуживает всех. Это такая внешняя форма помощи и соединения, которая существует без сомнения. Что там у меня во внутренних намерениях, и действительно ли я хочу соединиться и со всеми обняться, это еще неизвестно. Но если я выполняю поручение, которое приносит явную пользу всем, то я уже соединен с ними и отдаю им. Это уже отдача. И поэтому не стоит пренебрегать дежурствами. Наоборот, постарайтесь хоть немного в них поучаствовать. Это очень полезно. Тут уже невозможно сомневаться, что совершаешь реальное действие. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 2 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Это обязано случиться здесь и сейчас. В тот миг, когда ты входишь в зал Конгресса, ты должен тут же включиться в общее огромное желание, в готовность к соединению, к тому, что мы здесь и сейчас осуществим это. Человек должен думать, что это обязано случиться здесь и сейчас, как написано о том, что каждое мгновение нужно ждать прихода Машиаха, что он вот-вот придет. Этим ты вызываешь это действие, и оно действительно происходит. Но недостаточно просто приехать. Нужно готовиться к этому. Желательно изучать все материалы к Конгрессу. Я не хочу изумлять вас какими-то новыми сведениями и знаниями. Это совсем не в моих планах. Наоборот, чем больше материал будет вам уже знаком, и я буду рассказывать как бы уже старые вещи, в ответ на ваше желание, настроение на то, что вы заранее читали, слышали и учили, я смогу донести действительно новые объяснения. Я заинтересован увидеть там людей, которые понимают, чувствуют материал и заранее знают то, что я собираюсь сказать. На интернете выставлены темы уроков и материалы, на которых они будут построены. Все это нужно изучить. Не нужно никаких сюрпризов, все обновления должны происходить внутри нас, чтобы мы соединились вместе и раскрыли новые состояния. Это считается обновлением, а слова могут оставаться теми же самыми, но впечатления от них, глубина того, о чем они говорят, будут новыми. Мы ощутим их по-новому, на другом уровне. Поэтому желательно изучить материалы, выучить наизусть слова песен, музыку, чтобы все было знакомо. Это очень важно. То, что человек уже испробовал и возвращается снова, обретает дополнительный приятный вкус. А когда мы что-то пробуем в первый раз, то почти не ощущаем вкуса. То же самое сказано и о прегрешении. В первый раз нарушение не считается грехом, ведь ты еще не знал, что случится, и только попробовал. Но когда ты уже попробовал и хочешь продолжать, как Адам, говорящий про яблоки с древа познания, «Я ел и буду есть дальше», тут уже возникает проблема. Поэтому нам нужно заранее попробовать материалы Конгресса в первый раз, чтобы на нем самом есть дальше и раскрывать настоящий вкус. Недостаточно прочитать половину странички и считать себя готовым. Я должен построить в себе сосуды, инструменты восприятия и развернуть их, словно перемешиваю и подогреваю тесто. Так нужно разогреть себя. От общей подготовки зависит, ощутит человек что-то или нет. Чем больше люди будут готовы, тем скорее мы сможем постичь и разумом, и сердцем. Если они оба будут действовать правильно, то мы сможем достичь раскрытия. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 2 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Готовимся выйти в путь. Вопрос. Как важна подготовка к предстоящему конгрессу для духовного продвижения? Ответ. Подготовка к следующей ступени решает все. Мы видим это по состоянию у горы Синай, где их спрашивают: «Вы готовы на окончательное исправление?» Ведь соединиться как один человек с одним сердцем – это означает достичь конца исправления, гмар тикун. Если вы готовы на это, то должны достичь мощности желания в 600 тысяч. Каждый должен сказать так: «Я обязуюсь соединиться с остальными до такой степени, что исправлю свое зло и превращу его в добро в силу соединения до совершенного состояния. А в совершенном состоянии мое желание должно вырасти по мощности в 600 тысяч раз». Тут речь не идет о количестве, о том, сколько при этом будет людей. Двое, 2000 или на самом деле 600 тысяч. И даже если соберется 7 миллиардов, чтобы соединиться, мощность каждого будет называться 600 тысяч. Только при условии, что мы будем готовы согласиться стать как один человек с одним сердцем, тогда мы получим свет, возвращающий к источнику. Поэтому нужно подготовить себя так, чтобы приехать на конгресс, уже обладая таким желанием, такой готовностью. Так, чтобы я был готов участвовать в этом вместе с другими и желал притянуть свет, который до такой степени на меня подействует, что соединит меня с другими. И когда свет осуществит такое соединение, он вместо окружающего станет внутренним, раскрывшись внутри нас. Таким образом, мы уже достигнем духовного раскрытия. Это будет раскрытие действий света, которое называется внутренним светом, а также источника света, то есть раскрытие Творца. От раскрытия света я уже получу разные ощущения и пойму, что такое правая линия, левая линия, хасадим, хохма, каково мое текущее состояние, ступень, процесс. Ведь каждое раскрытие содержит внутри себя весь процесс от начала и до конца, словно в голографической картине. В нем есть все, даже мир бесконечности в какой-то небольшой мере. То есть я с первой ступени раскрываю все, начиная с нее и далее, я уже понимаю, где нахожусь, и чувствую это. Пусть это еще начальные ощущения, но я уже в пути. И здесь все зависит от подготовки. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 2 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
600 тысяч – высота окончательного исправления. Вопрос. Обязательно ли для соединения нужно 600 тысяч мужчин? Столько, сколько стояло у горы Синай при получении Торы? Ответ. Это не количественное требование. Сказано, что у горы Синай стояло 600 тысяч мужчин, а вокруг них еще женщины и дети, всего 3 миллиона человек. Но 600 тысяч означает не количество, а намерение достичь конца исправления, гмар тикун. 6 – это число сферот зерампина, вак. 1000 означает хохма, а 600 тысяч соответствует высоте орехампина. Если разбитые души все вместе раскрывают, что хотят достичь поручительства, они выражают свою просьбу криком, поднимают это требование в Малхут, в Шхину. Это требование, переданное Малхут, поднимается к Зерампину, в котором есть 6 сферот, вак, и благодаря этому желанию низших, 6 сферот Зерампина поднимаются на ступень, которая выше в 600 тысяч раз. Это означает, что они хотят достичь соединения, которая соответствует орехампину, концу исправления. Они сами не знают, что означает такое соединение, но желают его. И потому считается, что их 600 тысяч. Так называется их желание, а не количество. В духовном принимается во внимание не количество, а мощность моего желания. Это может быть даже 2 человека, ведь сказано, что это минимальная группа. А где же все эти женщины, мужчины, скот, который они вывели из Египта, все вынесенные оттуда сосуды? Все это находится внутри человека. Каждый сейчас должен чувствовать себя так, будто вышел из Египта и стоит перед горой Синай. Но где же все эти 600 тысяч человек? Как мне их пересчитать? Все они внутри тебя. Тора рассказывает о том, что происходит в реальности, на самом деле внутри человека, а не о количестве людей, участвовавших в каком-то историческом событии. Она говорит лишь о процессе наших внутренних изменений. Но, с другой стороны, существует закон, по которому всякий духовный корень должен один раз распространиться донизу и коснуться своей материальной ветви. И потому, видимо, там, у горы Синай, действительно стояло 600 тысяч мужчин. Я чувствую внутренний смысл этого понятия и могу только предполагать, как оно проявилось внешне. Но не надо волноваться о том, будто это когда-то существовавшее в прошлом условие обязательно для нас сегодня. Когда-то существовал первый и второй храмы, египетское изгнание. Вы же не собираетесь сейчас ехать обратно в Египет? Не думайте, что на наш большой конгресс в декабре обязательно требуется собрать такое количество людей – 600 тысяч человек. В духовном качестве гораздо важнее количество. Хотя количество, конечно, тоже имеет значение, ведь сегодня весь мир должен начать исправление. Но не бойтесь, что нам обязательно нужно собрать сразу вместе 600 тысяч человек, а тем более 3 миллиона. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 2 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
По маршруту исправления. Народ Израиля получил Тору, когда эта группа обязалась стать как один человек с одним сердцем во взаимном поручительстве. Благодаря своему соединению, они прежде всего получили 10 основных заповедей, 10 речений, план всех наших исправлений против полных 10 сферот. То есть я должен быть исправлен так, как указывают эти 10 законов. Уважай то, не делай этого и так далее. 10 условий. А затем я начинаю приспосабливать себя под остальные раскрывающиеся мне законы. То мне раскрывается, будто я создаю золотого тельца, то открываются воды раздора, то грех разведчиков, или я жалею о луке и чесноке, которыми питался в Египте. То есть в человеке раскрываются всевозможные состояния, которые он пытается исправить. Он обязан погрузиться внутрь разбиения и прочувствовать все эти свойства. Поэтому в Торе описано так много прегрешений. Таким образом, вместо перечня 10 основных законов, у нас получается целый рассказ, повествующий, как ты проходишь внутри себя через все новые неисправности и исправления одно за одним. Если ты идешь правильно, то тебе подсвечивает свет, возвращающий к источнику, пробуждая в тебе, показывая и проясняя всевозможные темные полости. Тогда ты начинаешь понимать, кто ты такой, и кричишь, каждый раз пытаясь соединиться, как один человек с одним сердцем. А тебе раскрываются формы связи, которые для этого нужно создать. В итоге, когда ты заканчиваешь все исправления, получается, что ты исполнил все 10 речений, которые прояснились тебе во всем этом процессе, включающем в себя 620 исправлений, заповедей. Если ты согласился соединиться в одного человека с одним сердцем, теперь тебе надо идти вперед, сохраняя эту линию, и на каждом шагу быть соединенным в этого одного человека. И тогда ты начинаешь раскрывать одно падение за другим – золотой телец, воды раздора, грех разведчиков и так далее. Обнаруживать проблему и исправлять ее. Это и называется путем Торы, а также путем Галахи. Алиха – ходьба, поступь, своды законов, которые полагается соблюдать. Когда ты наталкиваешься на проблему и не знаешь, что делать, Тора объясняет тебе, как сделать исправление, и так ты собираешь совершенный сосуд своей души. Книга Торы рассказывает о том внутреннем процессе, который ты должен пройти, о твоих внутренних выяснениях и исправлениях. Если ты читаешь эту книгу и ощущаешь то, что она рассказывает, то видишь перед собой путь. Это еще долгий путь, и ты даже не начал по нему продвигаться, но ты можешь о нем читать с надеждой, что какое-то из этих будущих исправлений засветит тебе. И тогда ты получишь оттуда свечение, называющееся окружающим светом, светом, возвращающим к источнику. Но это в том случае, если ты хотел всех этих исправлений и вообще понимаешь, о чем читаешь. А то, может быть, ты читаешь это так, как исторический роман или как свод юридических законов. Все зависит от твоего отношения. И то же самое относится к книге «Зор», учению 10 сферот. Все книги рассказывают об одном и том же. К как раскрыть в себе зло и как его исправить. Это и называется Торой, ведь и раскрытие зла, и его исправление происходит благодаря свету, возвращающему к источнику. Если человек занимается таким исправлением, это значит, он изучает Тору, а без этого он учится просто для сухого знания. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 2 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Свет на поверхности книжного листа. Вопрос. Как Аврааму когда-то удалось объединить народ, если еще не было Торы, которая их объединяет? Ответ. Тора – это не книга и не слова, а свет, возвращающий к источнику, сила, раскрывающаяся при условии, что мы совершаем особые действия, а все физические предметы и слова – это только символы. Наука Каббала называется истинной Торой, ее внутренней частью, но сама каббалистическая книга – это еще не Каббала. Человек может извлечь оттуда это понятие, которое называется мудростью Каббалы. Все зависит от подхода человека. Если он хочет использовать эту мудрость ради себя, то для него это абстрактные сведения. Но если он хочет использовать ее, чтобы достичь любви к ближнему, то это называется Торой. И это даже не очень зависит от книги. В других книгах, в Талмуде, Торе, Псалмах, тоже есть свет, возвращающий к источнику. Но в каббалистических книгах он находится ближе к нам, больше выделяется, его гораздо легче оттуда извлечь. Поэтому нам стоит пользоваться именно такими книгами. Благодаря таким книгам, даже такие современные люди, как мы, маленькие, непонимающие, запутанные, можем представить, что приближаемся к другому состоянию, к другому новому миру. Автор намеренно поместил в книгу свет, приближенный к нам. Тогда как в других книгах, в Торе, в Талмуде, свет скрыт глубоко внутри. Но в каббалистической книге он светит будто с самой поверхности, ближе всего к тебе. Из урока по статье «Любовь к Творцу и творениям» 2 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. 77-й выпуск. Вопрос с ивритского блога. Есть ли еще каббалисты в мире, кроме вас, которые знают, что настало время для распространения каббалы, тем более, что это время точно указано в Писании? Почему они не распространяют каббалу вместе с вами, а продолжают хранить в секрете? Ответ. Есть скрытые каббалисты, есть не умеющие распространять, и я. Иных нет. Вопрос с ивритского блога. Мне непонятно, участие в круглых столах обязательно или нет? Ответ. Только тем, кто умеет их вести и желает этого. Вопрос с английского блога. Почему вы помещаете такие сообщения, как «План Обамы избавиться от Израиля»? Они сеют распри, полны самоуверенности и ненависти. Как же мы сможем объединиться на принципах Каббалы и показать этот пример общественности? Ответ. Для меня Израиль является не домом, не моей страной, а местом, из которого происходит исправление мира. Поэтому он необходим, и поэтому я так говорю о его врагах.
Радиоверсия.
Европа не имеет концепции выхода из кризиса. Мнение. Роберт Брюс Зелик, президент Всемирного банка. Чем дольше продлится нынешняя ситуация неопределенности, тем больше денег будет затрачено, тем больше будут ограничены возможности для маневра. Политики вяло ведут борьбу с кризисом, а ведь рынкам нужны четкие ориентиры и ясность. Германия, Франция, Италия и Великобритания не могут сейчас предложить эффективных решений. Европа до сих пор не имеет концепции выхода из кризиса. Создание стабилизационного фонда Евросоюза – это лишь попытка затянуть время. До сих пор европейцы пытались решать проблемы путем выделения финансовой помощи, но проблемы так не решают. Решающим сейчас является вопрос о том, сумеет ли Европа создать политический и финансовый союз, призванный дополнить валютный союз. Реплика. Ясно одно. Европа до сих пор не имеет концепции выхода из кризиса. Решающий вопрос один. Сумеет ли Европа начать истинное объединение? К когда мы говорим с политиками, экономистами, социологами о решении кризиса путем интеграции общества, приведении его к разумному употреблению, освобождению большей части общества от работы и привлечению его к обязательному глобальному интегральному образованию и воспитанию, они возражают, что, дескать, мы говорим не конкретно. Где наши конкретные предложения по выходу из кризиса, как именно сближаться с странам и народом, что менять в общественных и производственных отношениях, в отношениях человек-государство и прочее. Но ведь над разработкой этих планов должны работать специалисты этих областей знаний. Мы объясняем идеологию интегрального общества. Идеология не заканчивает процесс разработки нового направления, а только задает новое направление, а затем вступают в работу техники. Для решения проблем кризиса необходимо создавать рабочие группы, экономистов, руководителей предприятий, плановиков и прочее, совместно с нашими специалистами по интегральности мира. От того, что мы еще не начали менять наши общественные, экономические, производственные, семейные и прочие отношения, мир продолжает скользить ко все большему кризису. Так не пора ли нас заметить и откликнуться на призыв поработать вместе над созданием технологии переходного периода, перехода мира к единой совершенной форме?
Радиоверсия.
Голландский мальчик. Прислано. Белицкий, PhD, Иерусалим. 12 тысяч лет назад внезапно закончился ледниковый период. Колоссальная ледовая шапка, накрывавшая Скандинавию, начала таять. Освободившиеся из-под тяжкого ледяного гнета земли стали подниматься. В природе все связано, и потому смежный участок начал погружаться. Современная Голландия находится на этом опускающемся участке. Поэтому ее историческое название – Нидерланды, что в переводе означает «низкие земли». Море продолжает неумолимо наступать на и без того небольшую территорию Нидерландов. Жителям пришлось буквально отвоевывать свои земли. Сегодня значительная часть Голландии расположена ниже уровня моря, от которого ее отгораживают плотины. Отвоеванные у моря участки находятся под постоянной угрозой затопления. Среди голландцев бытует легенда о мальчике, который спас свою страну. Заметив дырку в плотине, он заткнул ее пальцем и держал до тех пор, пока подоспели взрослые. Сегодня человечество очутилось в похожей ситуации. Мы создали свою цивилизацию, отгородившись от природы и ее законов искусственными барьерами. Сегодня они трещат под натиском многопланового кризиса, грозя самому нашему существованию. Человечеству придется перестраиваться, подстраиваясь под законы природы. Ему неминуемо придется повзрослеть, очнувшись от сладких грез. Но кто будет затыкать пальцем бреши, пока это произойдет? Для этого каждый из нас должен ощутить себя тем голландским мальчиком. Лишь объединившись с другими, такими же мы сумеем продержаться. До тех пор, пока на подмогу подоспеют массы повзрослевших. Успеха нам, мальчики!
Радиоверсия.
Бедные страны оптимистичнее богатых. Сообщение. Опрос у BBC в 25 странах мира. Жители развитых стран стали гораздо более пессимистично оценивать экономические перспективы своих государств. Негативные ожидания преобладают в Японии, Франции и Британии. В то же время, согласно данным опроса, жители развивающихся стран с гораздо большим оптимизмом смотрят в будущее. Например, в Нигерии около 70% жителей ждут улучшения экономической обстановки в будущем. Реплика. В результате перехода всех к равному разумному потреблению, конечно же, жители бедных стран должны смотреть в будущее оптимистично и радостно, ведь их жизненный уровень в общем поднимется, а жители богатых стран поневоле в общем смотрят пессимистично, ведь они понизят свой жизненный уровень до разумного. Поэтому именно гражданам богатых стран необходимо в первую очередь объяснить, что новое интегральное общество даст им оптимальное наполнение не материальными излишествами, опустошающими и ввергающими в депрессию, а наполнение новым уровнем существования вне себя, в связи между всеми, в ощущении вечности и совершенства.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.